Здравствуйте, дорогие друзья! Православный радиоканал «Воскресение» продолжает свое вещание. В студии Константин Еремеев. И сегодня у нас в гостях оперный певец, педагог, организатор проектов, стипендиат Министерства культуры Свердловской области, член Союза театральных деятелей Российской Федерации Кирилл Попов. Кирилл, добрый день!
Здравствуйте!
Кирилл, очень приятно видеть вас в нашей студии, и хочу начать нашу беседу с очень важного, интересного события, которое недавно состоялось в вашей творческой жизни. Это поездка в Санкт-Петербург, где прошли концерты Шаляпина и Рахманинова. Расскажите, пожалуйста, об этом событии.
Прежде всего, хотелось сказать бы, что в Петербург наконец-то возрождается концертная деятельность в Петербурге, которая была прервана пандемией. Вот, и раньше я часто был в Петербурге, а сейчас вот такое значительное событие, связанное еще со 150-летием Шаляпина. И у меня состоялся цикл концертов совместно с Петербург-концертом и заслуженным артистом России Сергеем Форостяном, пианистом. В рамках вот этого всероссийского празднования года Шаляпина, который, я надеюсь, этот не просто год, а он будет продолжаться у нас, вот, нашими стараниями, эта тема. И здесь был очень сделан интересный акцент, это концерты назывались «Шаляпин и Рахманинов», и был сделан акцент именно на дружбе человеческой и творческой дружбе этих двух, ну, великих музыкантов, и в процессе концерта зрители узнавали, ну, что же дали друг другу эти два человека. То есть, как Шаляпин повлиял на Рахманинова. Рахманинов, он ведь был еще и исполнителем, и пианистом, и главное, что он был дирижером. То есть, Шаляпин выступал еще под руководством дирижера Рахманинова. Ну, то есть, это такой очень тесное взаимодействие двух творческих личностей, и вот зрители еще узнавали, ну, слушая рассказы искусствоведов, как они встретились и как у них развивалась вот эта творческая совместная работа.
А, Кирилл, на какой площадке проходили концерты в Санкт-Петербурге?
Ну, это основная площадка Петербург-концерта, дом Кочневой. Как бы я там уже третий раз в статусе приглашенного артиста, и это был один из концертов, он был сборный, то есть там участвовали солисты Мариинского театра, то есть это тоже два баритона, и это был такой вот интересный очень, и был аншлаг, то есть даже дополнительные стулья ставили, потому что такой интерес вызывает и тема это, и, ну, три баритона, бывает три тенора. Вот. Для нас же это особое, Шаляпин-то что-то особое для басов, для баритонов. Я бас-баритон, вот. Но тем не менее, и Шаляпин для каждого что-то дает. И именно то, что зритель может услышать, как это с позиции трех разных исполнителей, каждый вот это творчество Шаляпина пропускает через себя. Вот. И такой очень интересный такой результат. Вот, был еще также концерт, тоже для меня очень такой знаковый концерт, он произошел в Ленинградской области, это Агалатова, он прошел в музыкальной школе, школе искусств, и была трансляция на портале Культура РФ, то есть тоже значительное событие, и в зале было очень много детей, и вот этот момент тоже такой очень интересный, потому что это очень сильно обязывает. Дети даже были совсем маленькие, но они там очень хорошо, ну, они там занимаются, они приучены там в этой школе, проходит очень много концертов. Я там уже второй раз, и солисты достаточно серьезного уровня, солисты Петербург-концерта, тот же маэстро Сергей Форостян тоже там регулярно, и дети, в общем-то, они совершенно они не балуются там, ничего, просто они внимательно слушают, но моя задача была донести до них вот этот взрослый репертуар. Мы его, конечно, адаптировали слегка, то есть никаких-то не стали брать тяжелых там вещей, монолог Бориса Годунова, что... Ну, постарались немножечко полегче, в кавычках полегче, потому что все равно это был классический репертуар. Ария князя Игоря там прозвучала, да, к примеру, и та же Блоха Мусоргского, Очи черные. То есть это не сказать, что это детский репертуар, но моя задача была это как-то сделать так, чтобы дети... Ну, на каком-то уровне все равно поняли, и чтобы им было интересно, и чтобы они поняли все-таки смысл содержания, потому что детям по определению многое просто непонятно, да, о чем поется, там разные какие-то дальние смыслы, какие-то слои. И в этом смысле даже у меня актерские получились какие-то новые вещи, потому что я чисто пластически, я просто старался, чтобы им было не скучно еще. Да, музыка серьезная. Я просто помню, вот, допустим, как я с детства, мама меня водила в филармонию и в оперный театр. Ну, я, честно говоря, помню с детства, что вот воспринимать музыку не всегда было просто, особенно если... Мы там шли на Кобекина, да, то есть, да, были такие постановки у нас, пророк Кобекина, современная музыка. Там вообще, так сказать, больше, может быть, буфет иногда тянуло. Вот. Но я, возвращаясь к концерту, к этому, я старался, да, чтобы детям было и какие-то пластические решения искал, особенно вот в таких каких-то вещах, допустим, ария Дона Базилио, да, из «Севильского цирюльника», чтобы, ну, тем более это на итальянском языке. В основном вся программа это была русская музыка, ну, тут одно произведение тут попалось итальянское, чтобы было даже понятно, о чем петь, ну, о чем я рассказываю. Вот и родилось очень много у меня, чисто как у артиста, актера, а это как раз очень близко вот к теме Шаляпина, потому что Шаляпин, он первый вот эту школу Станиславского перенес в музыкальный театр, в оперный.
Кирилл, я знаю, что вы ратуете за возрождение актерской оперной школы, именно вот таких принципов Станиславского. Скажите, вот сейчас очень много появилось таких оперных постановок, ну, которые вообще вот не особо-то имеют какой-то смысл. Почему это происходит?
Ну да, во-первых, хороший вопрос, почему вот эта тема возрождения именно вот этого актерского мастерства, образец которого Шаляпин, и, кстати, сейчас 100 лет Каллас, Марии Каллас, то есть я считаю, что Каллас – это Шаляпин в юбке, образно говоря, ну, то есть... Тоже люди, которые пропускали весь смысл через себя. Вообще, почему в какой-то момент человек вдруг хочет начать петь, да, и почему вдруг так происходит? Это же для него важно как-то, он хочет, вероятно, как-то поделиться, и все-таки большое творчество – это по отзывам всегда, и даже драматических великих актеров, например, Смоктуновский, он говорит, вот эта сцена идет через мое сердце, а у меня сейчас проблемы, ну, просто вот выдержу ли я эту сцену, проблемы с сердцем, а сцена идет через сердце. Я не могу сказать, вот это конкретно цитата, приблизительно, которую я слышал из источников, вот из интервью. Но сейчас, как бы сказать, коммерция, да, то есть в какой-то момент учреждениям культуры поставили задачу зарабатывать самим, да, часть бюджета. Вот и каждая организация, она, значит, стала искать какие-то свои способы. Но иногда эти способы, они просто в ущерб искусству, потому что искусство все-таки культура и торговля – это немножко разные вещи, потому что иногда по-настоящему какие-то выдающиеся великие вещи, они ведь очень долго зреют, да, а сейчас надо как-то все, чтобы было быстро, чтобы бюджет пополнялся, чтобы это все было сделали, продали, потом мы уже вкладываем в новое. С одной стороны, как бы это правильно, вот. А с другой стороны, золотой середины тут в области музыкального театра, ну, как сказать, вот так массово не нашли. Я не говорю про все театры. Есть театры, те даже, которые очень, так сказать, хранят вот эти традиции, которые важны для тех зрителей, которые являются знатоками оперного искусства. Да, и некоторые театры, они просто этих зрителей, ну, боятся потерять. Вот. А есть другая позиция. Нам эти зрители, ну, это я уже говорю в кавычках, вот позиция, нам зрители вот эти вот, они не нужны. Ну, во-первых, они не могут себе позволить дорогой билет. Знаете, это вот кардинальное, да. А нам нужно широкие слои публики привлекать. Как мы будем это привлекать? Ну, вероятно, это обязательно, так сказать, ну, надо вводить какие-то атрибуты общеупотребительные, да, которые понятны всем, вот, которые взяты из нашего времени. Вот. С одной стороны, ну, можно сделать такую постановку, где будет и атрибутика нашего времени, но, как правило, почему-то получается ради вот этих вот разных приколов, так сказать, режиссерских, да, ну, просто чтобы было современным языком говоря, прикольно. Вот как, не смешно, а прикольно. Можно совершенно как бы взять какое-то оформление, да, какую-то вот канву новую, которая абсолютно, ну, не будет иметь отношения к именно содержанию сюжета, да, то есть она будет ломать смысл действия, смысл ролей. Да, то есть вот можно, ну, я не знаю, ну, давайте мы разберем вот этот спектакль, который только что прошла премьера на сцене Екатеринбургского оперного театра. Зачем ходить? Я только что сходил. В общем, да, прикольно. Прикольно. Ну вот,
Кирилл, вы сейчас говорите о спектакле «Любовный напиток».
«Любовный напиток», да. Вот.
Премьера которого вот совсем недавно только состоялась.
Только что состоялась, да. Там в спектакле работали, да, мои коллеги даже, с которыми я хорошо знаком, которые владеют и стилем бельканто. Допустим, Ольга Вутерас, которая внучка знаменитого Яна Христофоровича Вутераса, эта династия. Но разговор немножко не об этом. А разговор, собственно говоря, в чем смысл вообще сюжета, да, вот этого спектакля Доницетти. Доницетти, он же не такой простой, да, он писал веселые какие-то оперы, но при этом он страдал депрессией еще, у него была очень сложная жизнь. Вот, он был серьезным человеком, потому что депрессии легкомысленные люди не страдают депрессией. Вот, и, допустим, какой смысл в центральный персонаж, кто? Это, естественно, не Марина, да, и вообще центральная музыкальная точка – это знаменитый вот этот романс «Не Марина». «Уна фортива лагрима», которую ждут всегда, на эту оперу ходят, чтобы послушать вот этот романс. То есть это главное произведение. Откуда оно берется? Вот что, имеется в виду, да, почему, что это? Это следствие вот этой какой ситуации? Оказывается же, не Марина, он ведь решил практически жизнью пожертвовать ради любимой, он, чтобы у него были деньги на этот любовный напиток. Он подписал контракт с армией, да, и уже собирался идти на войну. То есть вот, как говорится, такой, ну, кстати, ботаник, да, современным языком, он оказался способен на серьезный такой поступок, и вот это же вот в этой арии выражается. И я всегда говорю там на своих мастер-классах, что вот вы знаете, кто пел раньше, не Марина. Раньше не Марина, я имею в виду, когда вот во времена Шаляпина, да, пел Каруза, да, и другие драматические тенора. Карло Бергонце, эти люди, которые пели еще и огромное количество Отелло, они пели, да. Ну, драматический тенор сам по себе, это, конечно, очень редкий голос, да, но тем не менее, вот. А это же совсем меняет вообще все. То есть, и я послушал даже вот после этого спектакля, который я сходил, я разыскал запись Карла Бергонце, это настоящая молитва. Я не знаю, у меня ощущение, что это какие-то небесные сферы, то есть совершенно, это отличается от того, что мы привыкли в последнее время слушать, ну, просто эту как попсовую песенку. Вот это «Уна фуртива», ну, просто красивый тенор поет. Вот это настоящий Доницетти, это кульминация. Ну, когда вернемся к режиссерским решениям, когда вдруг начинаются вводиться какая-то вот эта канва, ну, которая абсолютно не способствует развитию ролей. То есть непонятно, почему вдруг Адина не любила его, да, вдруг она его полюбила по спектаклю. Вот конкретно я этого, и не я, и не просто зрители даже пишут в интернете. Вот. А условия, потому что совершенно поменялись. То есть вводится почему-то наводнение. Ну, я хочу спросить, а какое, ну, вот наводнение, какую функцию это наводнение вообще несет? То есть оно, кроме того, что там можно, значит, поприплыть на лодке какой-то, походить в резиновых сапогах, ну, так вот прикольно. Оно же не влияет на, то есть, а это же целое, это же просто, ну, целое отделение, да, этого наводнения. То есть оно очень много забирает, вбирает в себя, ну, я говорю как артист с театральным опытом. То есть это целая концепция там. Или, допустим, Ван Гог на заднике. Что он, я просто сидел и думал, что означает Ван Гог на солнце в стиле Ван Гога. Да? Ну, я все время сидел, думаю, когда же этот Немарина начнет резать себе ухо, чтобы, как это сделал Ван Гог. Ну, вот серьезно. Ну, вот у меня такие вопросы. Почему он не стал этого делать и посылал? Или хотя бы просто посмотрел на этот... Да, у нас солнце светит в стиле Ван Гога. Надо срочно отрезать себе ухо. Ну, как, какой-то смысл же должен быть в оформлении. Да, ну я уж не говорю, что там, да, перенесено действие в Италию 50-х годов. Вначале это все заявлено как реалити-шоу какое-то. Вот, я не говорю, что нельзя сделать. Можно сделать, но когда вот много вот этих условий, которые они просто, ну, вот примитивизируют вот это основное действие внутреннее, психологическое, оно просто примитивизирует. Любовный дуэт, ну, это какие-то обнимашки, да, я не знаю, там. И вот так вот шаг за шагом мы видим, ну, да, какой-то вот, ну, что-то вроде весело, а почему весело? Хотя на арии, на романсе Немарина должно быть не весело, а страшно. Что он вот так вот поступил, да, и он не знает, что его впереди ждет. Ну вот таким образом просто для привлечения зрителя берется просто вот эта повестка, да, которая как бы, ну, я не знаю, я здесь не даю оценку конкретно вот этому режиссеру, который поставил спектакль, а анализирую просто вот какую-то общую картину. Берутся вещи привлекательные для широкого круга, а иногда просто берется все сразу. Берется все сразу. Ну вот, кстати, как в этом спектакле, да, вначале это было заявлено как реалити-шоу, но люди на компьютерах печатали, да, как это, как в современном искусстве все, то есть лежит что-то там такое непонятное и огромный текст, да. Я, кстати, это была интрига вначале, думаю, ну как же, это же сейчас такое будет, как «Дом-2» или что, ну, практически, да, это как реалити-шоу, там, Немарина, оказывается, там, за 30 уже, и этим, то есть они не совсем такие уж, это молодые, у них проблемы, да, им надо быстро жениться там как-то, вот, и думаю, ну, сейчас-то такое тут будет, и вдруг пошло совсем что-то совершенно не похожее на это реалити, нам только сказали, что это будет реалити-шоу, вот, поэтому... Просто дело в том, что вот этот спектакль, это как раз вот очень показательная такая ситуация, когда берутся разные атрибуты современной жизни, да, они как-то вставляются, но при этом, ну, вот, да, сюжет основной, он, ну, грубо говоря, примитивизируется. Основной имеется в виду внутренняя концепция, которая дает артистам материал, то мы же к Шаляпину, это все имеет отношение к Шаляпину, это материал, который мы внутри себя как-то берем и уже перерабатываем в произведении, исполняем. То есть вот этот материал, он ну, как бы купируется, да. Естественно, конечно, при этом это профессиональный разговор. На самом деле артистам нужно искать вот в этом всем то, за что они могут зацепиться, чтобы исполнение было живое. Понимаете? А это очень огромное количество сил, ну, то есть высасывает, да, чтобы вот в этом... Это везде можно. Это мы можем, там, не знаю, всякие были постановки, где там, ну, богема, да, там, Мими где-то на помойке в полиэтилене, да, ну, как-то вот, ну, не знаю, не вяжется, никак не вяжется. Ну, с другой стороны, можно сделать, конечно, можно и делают, но это какие-то единичные, редкие случаи, когда, ну, как бы, дело в том, что ведь обстановка внешняя, да, она всегда давлеет над поступками персонажей, ведь это всегда, ну, вот в обстоятельства, да, ну, не было раньше сотовых телефонов, ну, не было. Да? Ну, а если бы сейчас взяли, там, не знаю, там сказка о царе Салтане, позвонил бы, он сказал, у тебя все нормально, родился ребенок, да, все. Но как раз в сказке о царе Салтане, пока этот гонец доедет, да. Вот это все такие мелочи, которые почему-то режиссеры, я не знаю, ну, они считают, что это все неважно. Но в театр ведь приходят, во-первых, не специалисты, да, люди, которые... Они, ну, за ними, у них нет режиссерского образования. Человек, допустим, смотрит, да, вот как я. Смотрел фильм, который был про крымских татар, сосланных, там Чулпан Хаматова играла, «Открывает глаза». Это пару лет назад был сделан. Я вот смотрю этот фильм, вот они построили острог, стоит острог. Потом по сюжету прошло 20 лет. Острог стоит как новенький. Да боже мой, ну человек, который просто в деревню приезжал, он же знает, что через 2 года уже забор серый становится. А это не важно, для них это не важно. Нет, основное это вот что-то такое, да, как бы. А вот эти все мелочи, ну так нельзя. Мы, все эти обстоятельства, которые, они над нами давлеют, да. То есть мы живем в каких-то условиях, и у нас мотивации поступков... Они исходят из этих обстоятельств. У нас характеры формируются, да. Ну, я тоже такой пример привожу. То есть, если тоже у Чернякова, по-моему, режиссера, есть «Царская невеста», где у них там происходит в офисе действие, да, то есть там... Ну, я не знаю, что такое грязное, опричненное, да, если ты просто косо посмотришь, можешь жизни лишиться, да, вот это такой характер, да, просто воровали там, извините, девок, да, гуляли, и ничего им не было, а тут уже, значит, офис-менеджер, ну, моему мнению, если уж переносить, наверное, это в какие-то обстоятельства, может быть, там, я не знаю, якудзы какой-то, то есть вот этой жесткой бразильской там какой-то мафии, да, или там вот где действительно такие отношения идентичные. То есть тогда может еще может. А когда вот так вот все получается сбоку-припеку, естественно, все уже примитивизируется. Вот, и уже, ну, посмотрел, да, сходил, и уже идти-то и больше не хочется. А нужно так, чтобы надо бы еще бы сходить-то. Как-то, чтобы понять, да, все это развитие. Ну, вот как-то так.
Ну, действительно, Кирилл, да, многие режиссерские решения сегодняшние вызывают, ну, как минимум вопросы, если и не недоумение. Ну, возвращаясь вот к нашей действительности, к нашим реалиям, к вашему творчеству, хочу немного даже проанонсировать, наверное, спросить про... концерт, который планируется в Доме актера, тем более, что предстоящий год Пушкина, Мусоргского, и вот в Доме актера, я знаю, что вы планируете и выставку, и концерт. Расскажите, пожалуйста, что будет?
Ну, будет представлена новая программа, над которой я сейчас работаю, да, видно, это будет даже некоторый такой калейдоскоп из разных программ, которые я представил, раньше это тоже шаляпинская тема будет немножечко затронута. Ну, Шаляпин, это же как раз с Пушкиным тоже связь, потому что это самые вот эти выдающиеся исполнения там, Бориса Годунова, да, вот. Это будет тоже из прошлой программы, посвященной Екатерине II, да, мы что-то возьмем, такой калейдоскоп, вообще такой калейдоскопичный, немножко эклектичный по содержанию проект. А, конечно, год Пушкина и тоже будет юбилей Мусоргского, хотя почему-то про Мусоргского как-то очень мало говорят сейчас. Насчет года Пушкина еще в 2021 году указ президента вышел. Вот, он будет очень активно у нас, 225 лет, такая красивая дата, будет активно везде тоже по всей стране. Вот, я тоже надеюсь, что это не будет только в один год. И здесь я хочу представить, даже расширить свои горизонты в исполнении камерной музыки и представить вокальную сюиту Мусоргского «Райок». Это сатирическая вещь, которая была написана, кстати, конкретно под... был конфликт между участниками композиторского объединения «Могучая кучка», да, в которой ходил Мусоргский, с кругом Санкт-Петербургской консерватории. Был конфликт принципиально творческий, то есть «Могучая кучка», она продвигала русское искусство и влияние именно русского искусства на классику, а те все, они были такими академистами, которые питались Генделем, немецкими композиторами, и вот они считали, что должно быть европейское такое. Это, кстати, очень актуально, да, какую-то актуальность приобретает. И Мусоргский, он же был исполнителем, сам он был баритоном. Вот. И это, кстати, очень интересный факт, потому что, когда исполняешь что-то, ну, значит, в оригинальных каких-то прочтениях, в оригинале, то есть не в редакциях, то уже понимаешь, какой у него был голос. То есть это очень интересно для певца, да, понимать, что если, возможно, он писал для себя. То есть если он «Райок», вот эту вокальную сюиту комическую, он ее сам исполнял, и премьера в его исполнении состоялась. Вот, и этот «Райок», он вообще, «Райок» это вообще тоже народная вещь, это такой типа шарманки, куда заглядывали, и там крутились разные персонажи в дырочке, то есть это такой мини-театр, как бы. И вот там вот такая достаточно острая такая сатира на вот эти все стили. И камерная музыка, она сейчас, так сказать, немножечко отошла. Раньше все-таки камерный жанр был очень, он просто был очень серьезен. Это было целое отдельное направление. Сейчас, конечно, происходят камерные концерты, но сам камерный жанр, вот он так вот, как опера, допустим, сейчас, он, ну, немножечко потерялся. Вот, а камерный жанр, он в чем-то ведь сложнее. Ну, начать с того, что вот это само произведение, да, оно 11 минут длится, «Райок», и оно там 6 различных каких-то стилей, да, и тут там даже оно звучит все очень по-оперному. Вот, а, собственно говоря, и прозвучат еще, я про этот концерт, камерные произведения, допустим, Римского-Корсакова, романсы, да, на стихи Пушкина. Потом что-то даже исполним из мексиканской программы. Вот тоже композитор Понсе, это классический композитор 19 века, мексиканский. Так вот, в камерных вещах там настолько все спрессовано, смысл спрессован, и очень такие изменения динамики, которые в оперном жанре все очень растянуто. То есть, если это много времени, да, а тут, если одно произведение, оно как целая книга. И вот это нужно владеть всеми голосовыми нюансами, чтобы исполнить. Ну, даже в том «Райке», да, есть там моменты, когда на крайнем верхе тесситуры баритон на самых верхних нотах, которые, да, нужно петь три пиано. То есть это в операх такое, ну, как-то встречается, но редко. А здесь это все произведение состоит из вот таких перемен. Да, и вот этот смысл нужно успеть за короткий промежуток очень большой, успеть доложить очень большой смысл. А, ну и кроме того, еще все-таки здесь будет реализована такая часть моего творчества, как фотохудожество, то есть фотоживопись я ее называю, не просто художественная фотография, а почему я придумал такое слово, ну, то есть не я придумал, оно, вероятно, есть, но оно мне пришло, фотоживопись, потому что у меня такое же отношение как к созданию этих фотографий, как к созданию именно картин. Вот, практика у меня художественная была. И эта фотовыставка, она как бы немножечко отдельно будет называться «Снился мне сад». Здесь тема природы, которая сейчас тоже для нас актуальна, потому что мы от природы оторвались очень сильно, живем вот в этом как бы экосистеме, где очень техногенная вот эта часть, а когда ты попадаешь на природу, оторванный от интернета, от каких-то благ, там уже совершенно себя по-другому чувствуешь. Вот, ну, это, конечно, атмосфера выставки, она нам не даст такого эффекта, но в чем-то. И это будет отражено, кстати, в концертной программе. То есть я стараюсь, чтобы не было, как у современных режиссеров, как рояль в кустах. И, кстати, в прошлом проекте, когда в библиотеке Белинского был концерт в честь 150-летия Шаляпина, и тоже была выставка, да, моя, все-таки это позиционировалось тоже определенным образом. То есть я вообще в работе над шаляпинской темой стараюсь для себя, ну, опыт Шаляпина каким-то образом на себя его проецировать, да, что-то брать. И Шаляпин же, ведь он был и художником-скульптором. Это знаменитый его автопортрет скульптурный. То есть он был очень хорошим скульптором. То есть вот этот момент, он, ну, как бы тоже отражался, да. Также и здесь такие прозвучат произведения, как «Благословляй вас, леса» Чайковского, да, тот же старинный романс «Снился мне сад», ну и так далее. Вот такой будет, такая какая-то связь будет.
Кирилл, и напомним нашим слушателям, что все это будет в Доме актера в Екатеринбурге в феврале.
Да, 29 февраля – это особенный день, 29 февраля високосного года. Вот. Говорят, високосный год не очень хороший, но мы вот этот день взяли вот так, чтобы этот, так сказать, снивелировать. И это, конечно, так сказать, как так шутка, потому что в мистику я не верю. Вот. Но, тем не менее, вот 29 февраля приходите.
Да, уважаемые радиослушатели, всех приглашаем на это интересное событие. Кирилл, и в жизни актерской, в творческой среде тоже произошло значимое событие. Вы, как член СТД, я знаю, очень переживаете за такие вещи. Это я сейчас говорю о смене руководителя на посту председателя СТД Калягина. Его сменил сейчас Машков, и сопредседателем СТД стал Валерий Гергиев. Как вы считаете, вот такие изменения, они, наверное, очень позитивно скажутся на деятельность Союза театральных деятелей?
Ну, начать с того, что я сам очень переживал, потому что к правлению, к руководству Калягина, выдающегося артиста, так сказать, и все и привыкли, и, в общем-то, это было, так сказать, достойное. Он очень долго, по-моему, чуть ли около 30 лет, если я не ошибаюсь, и до Калягина был.
Ну, по крайней мере, вот в эти 30 лет они были разные, сложные.
Надо уточнить.
Да, было все-таки сделано очень много тоже, надо отдать должное.
Да нет, конечно, вообще Союз театральных деятелей – это же одна из старейших общественных организаций России, и для меня Союз театральных деятелей огромное значение имеет, и он, ну, то есть он мне помогал, и сейчас то, что вот Дом актера – это как раз же это подразделение Союза театральных деятелей, Дом актера, это много говорит. Вот, и эта смена, кстати, произошла по инициативе самого Калягина, то есть это внеурочный съезд. Ну, что касается сопредседательства Валерия Абисаловича Гергиева, ну, для меня лично это огромное значение имеет, потому что все-таки, ну, я думаю, что деятельность СТД, оно возродится с точки зрения влияния на театральную жизнь музыкальных театров. Потому что раньше это было большое очень значение влияния СТД, сейчас оно немножечко, так сказать, ну, снивелировалось. Именно, я думаю, что именно вот эта коммерция, которая, да, захватила, она очень много диктует. Но вот с таким руководителем, с сопредседателем, все-таки мне кажется, что сейчас как-то больше будет уделяться внимание именно музыкальному театру, именно что там происходит, да, и, ну, я позитивно смотрю, тем более, что я придаю очень большое значение, ну, и своей какой-то деятельности в этой организации, она пока не прямая, но вот уже более 10 лет я делаю проекты в Доме актера, да, который является подразделением, а Дома актера, они по всей России, то есть я себя так чувствую надежно, в общем-то, с Союзом театральных деятелей.
Ну, наш Дом актера – это вообще уникальная организация, настолько вот такая там всегда душевная, домашняя, теплая атмосфера. Можно только радоваться, что у нас есть такое место для актеров.
Ну да, и, между прочим, вот этот цикл «Святки в доме Тупиковой», да, оба моих ребенка, будучи еще маленькими, ну да, до определенного возраста, они, да, прошли все эти праздники, которые это СТД, оно предоставляет такую возможность, это как поддержка. Я благодарен и СТД, и организатором вот этого проекта, который, кстати, и Дом Тупиковой же был показан по каналу «Культура», да, у меня этот сюжет есть, я его храню.
Кирилл, не могу еще не спросить о событии, которое будет в январе, это юбилей вашего первого педагога, вашей мамы, я знаю, что вы очень трепетно относитесь к этому, вот несколько слов, пожалуйста, расскажите нам.
Ну, действительно, это Валентина Попова, она детский педагог, ну, не только детский, но имеется в виду, что специалист, который разбирается именно в детской педагогике. Я от нее много перенял, сейчас стараюсь и, кстати, что касается организации проектов, потому что она организовывала гостиные, она организовывала детские театры, и некоторые театры эти детские, допустим, при центре «Бонум», это вообще уникальный опыт, потому что центр занимается речевыми патологиями, вот, а в начале 90-х, и там еще работал известный очень хирург московский Владимир Виссарионов, вот, это мировое светило пластической хирургии, из Америки приезжали сюда, не в Москву, чтобы учиться. А это была идея, как бы сейчас это назвали, инклюзивный театр, то есть адаптация детей с речевой патологией через игру, через музыку, да, через, ну, там разные жанры, романсы использовались, и драматическое, и оперное даже, да, пение, там и родители вместе, вот эти вот спектакли, они, во-первых, учили лучше произносить, да, на речевой аппарат воздействовали, который он очень сильно после операции там подвергался, чтобы просто... И это же все действовало на детей, чтобы адаптироваться в обществе. Потому что если ребенок плохо говорит, да, то есть ему же некомфортно. Сейчас это направление инклюзивного театра, оно развивается, но тогда, это начало 90-х, это был, я даже не побоюсь сказать, уникальный мировой опыт. Потому что Валентина Сергеевна Попова, она ездила, делилась на Всемирном конгрессе фониаторов. Да, такой тогда был вот этим и особенностями работы с детьми, именно с детьми. Я сейчас тоже стараюсь перенимать. Вот, потому что с детьми все-таки дети – это такой очень тонкая материя, да, что нельзя там сильно очень перегибать. В этом плане исполнение эстрадной музыки детьми, то, что мы наблюдаем сейчас на шоу, это просто вообще недопустимо. Вот, потому что это все влияет на развитие, на дальнейшее, на неправильную работу голоса, если она есть. Вот. Ну, я даже скажу, что и у нас есть вот уникальные такие явления в нашем городе. Были, допустим, в Дворце культуры ВИС, который сейчас ЦКИ Верхесецкий называется. Там был так называемый любительский театр, оперный, любительская опера. Он с 70-х годов существовал. Вот. Но там был профессиональный оркестр, все профессионалы были. Был главный художник, это Петр Лантратов, который внес очень большой вклад в архитектуру нашего города. То есть это было очень серьезное такое место. И вот она там выступала, работала, да, пела в спектаклях. И тоже очень интересный у нее такой опыт был. Это мюзикл на телевидении, на Свердловском телевидении еще тогда она создала мюзикл, а это было буквально там какой-то, я точно не помню, но это еще до перестройки. Ну, по крайней мере, это «Голубой щенок» мюзикл был. По крайней мере, для нашего города это было тут тоже такое явление уникальное. То есть это сейчас уже все как бы с течением времени уже и инклюзивные театры, и целое направление, да, и там гранты получают, и мюзиклы сейчас мы знаем, что очень-очень много. Ну вот, я думаю, что ей еще очень-очень много интересного она может рассказать о своей творческой деятельности.
Кирилл, мы от души поздравляем вашу маму, вашего наставника, долгих лет ей, здоровья, и пусть она занимается этими прекрасными проектами, которые действительно несут добро и свет в жизни. Ну и в завершении нашей, да, в завершении нашей программы, Кирилл, я хочу попросить вас, чтобы вы пожелали что-то нашим слушателям радио «Воскресенье».
Ну, я хочу пожелать продолжать заниматься своим делом. У каждого есть дело жизни, да, какое-то. Вот продолжать заниматься этим делом, несмотря ни на что, ни на какие, какие-то там обстоятельства, и, по крайней мере, не забывать вот этих своих каких-то принципов, которые вам дают вообще пищу для души, оставаться собой. Мое главное пожелание в новом году.
Кирилл, я благодарю вас за нашу интересную сегодняшнюю встречу, беседу. Хочу пожелать вам, конечно, крепкого здоровья, творческого долголетия, чтобы все ваши интересные проекты, инициативы были реализованы, чтобы вы радовали нас своим творчеством, нас, слушателей. Спасибо вам большое за ваш труд, за ваши благие дела.
Большое спасибо вам, и хотел вас лично поблагодарить Константина Еремеева за то, что он всегда зовет на передачи, и что с ним всегда интересно, и я когда готовлюсь к эфиру, у меня возникает тоже очень все внутри меня выстраивается так, что я, ну, достаточно, так сказать, могу о чем-то так бегло достаточно рассказать.
Спасибо, Кирилл. Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. Сегодня у нас в гостях был оперный певец, педагог, организатор проектов, стипендиат Министерства культуры Свердловской области, член Союза театральных деятелей Российской Федерации Кирилл Попов. До новых встреч, дорогие друзья! Да хранит вас Господь!
Садились на Счастливее всех сучков.